Есть разговор. Два ведущих, миллионы событий вокруг. Обсудим самое важное и актуальное. Честно, эмоционально, без купюр.
И добрый день, дорогие друзья. Сегодня с вами ведущие целеустремленные, пышущие здоровьем и сосредоточенностью Владислав Игоревич Юртов.
И почему-то сегодня грустный очень, флегматичный Игорь Николаевич Попов.
Привет, Владислав Игоревич. Не верьте этому балагуру. Вот все нормально у меня с настроением. Друзья, во-первых, я хочу поздравить всех тех, кто выполняет свой высокий долг преподавателя-учителя с Днем Учителя.
А сегодня День Учителя?
Да, сегодня День Учителя. А ты вот могли бы поговорить, между прочим. Вот так вот.
Слушай, мало того, что могли поговорить, я мог бы своему ребенку дать денег на цветы, мое, который поехал в школу.
Вот так вот. А у меня, мы сейчас участвуем всей семьей в всероссийской акции. Это у нас семейная. И, в общем, наша семья тут вот показывает максимально 3 поколения преподавателей. Вот, и сейчас вот мои жена и дочка преподают в школе. Дочка, она преподает ИЗО, а жена у меня преподает географию.
Я бы сказал, что слава богу, что я уже несколько лет ничего не преподаю, хотя иногда читаю лекции по заказу, так сказать, но оказывается, я немножко тоже к этому празднику отношусь.
Я преподаю вот тебя тоже с Днем Учителя. Мы с тобой так как-то это штрих-пунктирно к этому празднику.
Не, ну это штрих-пунктирно это я, ты-то к этому празднику относишься непосредственно.
Ну, в общем, если был день преподавателя, но все-таки, да, все, кто преподает, все, кто занимается педагогикой, я действительно, я уже поздравил в своем телеграм-канале, я поздравляю еще раз вас, друзья, потому что для меня вы настоящие подвижники, миссионеры, пилигримы, люди, которые по призванию идут в школу, для меня настоящие герои, вот, и которые остаются там, и благодаря которым дети любят учиться в результате, которые не отбивают любовь, да, к своим предметам, наоборот, не заставляют любить, а как-то вдохновляют любить, да, свои предметы. Для меня вы действительно настоящие герои, поэтому, друзья, вас поздравляем, все, кто имеет отношение к Дню Учителя, всех педагогов.
Слушай, я тут по этому поводу должен, естественно, историю рассказать, каких, да, которых...
Ну, а как же, естественно, давайте...
До восьмого класса включительно, кроме, там, пожалуй, может быть, географии, и биология частично, и история. Я вообще был, знаешь, таким, ну, оболтусом конкретным вообще по всем предметам. Ну, и, честно говоря, грешил как бы на себя, да. А у меня же папа инженер-математик высшей категории, я извиняюсь, там, да, на минуточку, программист. И он меня захотел отправить в Суворовское военное училище в свое время и пригласил к нам домой одного профессора математики, чтобы он меня... типа проверил на знания предметы. Оказалось, что я даже в столбик умножать не умею, но толком. А зачем мне нужно было умножать? Папа мне подарил на 12 лет программируемый инженерный калькулятор, который умел все считать. Ну и, короче, папа, конечно, был покрасневший, ему было стыдно за меня, жутко. И я все-таки поступил в военное училище, правда, не в Суворовское, а в другое. И там совершенно был другой контингент преподавателей, которые, представляешь, настолько меня влюбили в математику, в географию, в биологию, еще снова влюбили, что когда я ушел оттуда, я был вообще, ну, я был круглым отличником. Оказывается, как много зависит от преподавателя, который может тебе не просто сухо читать какие-то данные, да, перечитывать из методички, а тебя влюблять в тот предмет, которым ты занимаешься, который он преподает.
Да, действительно, от учителя очень многое зависит. Сегодня я тоже буду вспоминать у себя в телеграм-канале моих учителей. Кто-то уже, к сожалению, да, в другом мире. И кто-то до сих пор радует студентов и своих учеников своей энергией. Это на самом деле очень, очень важное. И профессия, и, наверное, призвание. Прежде всего, призвание. Потому что я считаю, что если учитель идет не по призванию, В принципе, я знал людей, которые шли, ну, шли, ну, а куда еще? Куда там девочки после там общеобразовательной школы, как не в педвуз, там, если ты, если ты не хотел поступить
на филфак,
в очень, ну, там не обязательно филфак, ну, начально, например, там, начальных классов, да, факультет начальных классов. Вот, учитель, да, начальной школы, филфак, математика, физика, география, биология. То есть на биофаке тоже достаточно много девочек, я тебе хочу сказать, как человек, который учился в педагогическом вузе, очень хорошо это знаю. Поэтому решили мы сегодня с Владиславом Игоревичем поговорить, решил он, я согласился, вот
открываю. Я решил сегодня вообще ничего не делать в прямом эфире, поэтому я придумал эту тему.
Да, поковырять в зубах, откинуться назад. Это такой, ну, то есть, да, видите, у меня даже маечка соответствующая, да. Вот. И сегодня мы решили с вами, у нас таки есть к вам разговор, вопреки нашему трёпу, как обычно, в начале эфира, мы с Владиславом...
Которому прикрываем свою несостоятельность и страх, да, так сказать, прямого эфира...
Про прямого эфира, очередной страх очередного прямого эфира, да. Почему мы не умеем читать книги, что нужно, чтобы понимать книги, вот, и вообще нужно ли подготовку особую для того, чтобы понимать книги. Почему мы, например, не понимаем, Владислав Игоревич все это сформулировал, я пытаюсь, так сказать, выдать нам все самое, самое интересное, да? Почему мы иногда не понимаем самые простые книги? Вот так вот, мы об этих вопросах мы сегодня будем говорить. Вообще пишите нам, дорогие друзья, не сомневайтесь, ставьте лайки, делайте репосты. Нам приятно, вам хорошо и всем замечательно от этого, того, что вы все это делаете.
Наши белорусские кони в пальто, между прочим. Наш белорусский конь в пальто. Да, он таки уже отметился в комментариях с двумя комментариями. Привет, господа. К слову, одни учители. Я учитель в воскресной школе. Слава богу. А сейчас как раз прервался от чтения книги, чтобы посмотреть вашу замечательную передачу. Спасибо вам.
Замечательный конь. Какая жертва для нас это,
Владислав Игоревич. Вообще удивительно, что конь, да, представляешь, насколько дошло развитие, значит, эволюция.
Ой, ладно, слушай, свои бородатые шутки про
конь. Что лошади не только разговаривают, но и пишут. Это примитивные шуточки, потому что, опять же, да.
Банальный, примитивный, грубый юмор Владислав Игоревич. В общем, я бы сказал...
Я бы тебя спросил бы изначально, вот о чем с самого начала. Это удивительно, для меня это правда удивительно, но в моей жизни есть люди, которых я хорошо знаю долгие годы, которые, в принципе, вообще не читают книги. От слова совсем. То есть вообще. Да. Они их и не читали тогда, в юности они их не читают. Может быть, там родителям читали сказки, они, естественно, вынуждены были читать какие-то учебники в школе, но это все. Это все.
Знаешь, как старая шутка квеновская, да, я прочитал три книги.
Первую, вторую красную, да.
Значит, букварь, вторую и зеленую, да.
Вот. У нас первую, вторую красную в нашем случае. Mm-hmm. Как ты думаешь, почему? И причем самое интересное, что среди этих людей не все эти люди как бы глупые, необразованные, неразвитые далеко, да? Mm-hmm. Что удивительно для меня тоже. Но почему же люди не читают книги? Почему... Я не говорю, что нужно читать, как ты, потому что по сравнению с тобой я тоже ни книги не читаю. По сравнению с тобой.
Ты знаешь, вот это мерение, это, кстати, мне кажется, блогосфера вот эта вот вся. Кто там... У меня есть подруга, да, кстати, к вопросу, могут ли мужчины тут дружить с женщиной. У меня есть подруга, книжный блогер, она вообще юрист в своей... В миру она юрист, да. А так она книжный блогер, очень интересный, с очень интересным ником. Вот. И она читает 200 книг в год.
200 книг в год?
200 книг в год. Это 200. Какой-то... Попробуй, да. Ну, а это абсолютно реальная цифра, вот я тебе хочу сказать. Это не... Она не бровирует этим, она просто однажды посчитала, Да, и, в общем, у него даже пару постов было, когда там, как читать 200 книг в год, было таких
Ну,
вот
хочется спросить,
рапортов.
насколько хороший она юрист при этом в таком
Отличный
случае.
юрист, очень востребованный при этом юрист, да.
Я не понимаю, как можно
Да,
читать 200 книг в год,
вот.
что для меня это невообразимо.
То есть, ну, собственно, я человек, читающий, ну, скажем, там, одну книгу в неделю, одну-две книги, в зависимости от объема, одну-две книги в неделю. Если, понятно, если это 1500 страниц, то это, скорее всего, неделя или две, ну, 2 недели, да? Вот, как бы я тут вообще прям вот торможу и очень мало читаю. Почему
Слушай,
люди... Да.
я извиняюсь, я как бы сейчас меньше существенно читаю, чем мне хотелось бы, и у меня был рекорд, когда я примерно за 18 часов, ты знаешь такую трилогию Сергея Снегова «Люди как боги»?
Ну,
Это
конечно,
самая
это
известная фантастика Советского
культовый
Союза.
русский советский космизм.
Советский, да. Это очень важно, почему советский, да.
Советский космизм,
ну,
да.
И мне эту книгу подарила в свое время мама, которая очень любила ее в детстве, и я ее перечитывал раз в пять. И я ее сейчас... И, кстати говоря, она у меня есть на полке, я ее с помойки подобрал. Кто ее выкинул, я ее забрал с помойки и поставил на свою полку, чтобы она у меня была. Потому что для меня это
Ну,
очень
да.
важная книга, и ты помнишь, что она достаточно толстая, да? И у меня был момент, что я ее прочитал где-то за 18 часов. Примерно, всю целиком.
Ну, такое бывает, когда
Я
увлекаешься
был
очень.
в каком-то ударе просто тогда, понимаешь? Какой-то, у меня ритм жизни... Ну, как это вот... Вообще это невозможно, прочитать книгу за 18 часов. Она слишком толстая. Ну, почти, да? А я был в каком-то ударе, но как
В
можно
общем,
читать с
можно.
1500 страниц за неделю? Ты должен только заниматься тем, что читаешь книги, больше вообще ничего не делать.
Не, на самом деле все зависит от скорости чтения. Я читаю в час 100 страниц. Вот. Это норма. Но это, если вдруг, друзья, вам нужен лайфхак, как, в общем, читать книги, то пишите нам. Вот, можем поделиться мы с Владиславом Игоревичем, как мы читаем книги. По поводу людей, не читающих книг. Слушай, я знаком, и их достаточно много. Вопреки, значит, мифу о том, что там Россия самая читающая страна, действительно, много читающих людей, да, но не все читающие. Почему, например, в советское время читали, да, во времена Советского Союза много читали книг, ну, просто потому, что альтернативы часто просто не было, да. Но был телевизор,
Не у всех, не у всех.
ну, не у всех, ну, ты знаешь, вот, опять же, я жил в поселке в обычном, ну, как в обычном, не совсем обычный все-таки поселок, это радиоцентр Тартас, понятно, что там, в общем-то, жили люди, ну, почему? Жили очень разные люди. Были и обслуживающий персонал, например, да, были там обычные электрики, там, сантехники и так далее. Я знал сантехника, у которого была лучшая библиотека в поселке у нас. Вот. Там жена просто, там вот люди на даче покупают, опять книги припёрты, значит, куда их уже ложить, значит, на него кричала. Другие кричат, что мужья пьяные приходят, а та кричала, что он с книжками припёрся, да, вот так вот было.
Ты же знаешь, что я книги продаю, наверное. Ты знаешь об этом немножечко, да, что я
Ну да,
занимаюсь
книгопродавец ты наш.
по продаже богословских книг. Я должен сказать, что я их продаю не для заработка. На самом деле это хитрость была, потому что в какой-то момент я начал тратить по 5, по 7, а то иногда и по 16 тысяч рублей в месяц на
Чтобы
покупку книг.
подешевше себе, так сказать, да?
Нет, я их вообще не покупаю, они так и есть, я их продаю. Ну вот, и жена мне в какой-то момент сказала,
Читал
что,
продать.
слушай, ну, говорит, все уже, ну, харе уже. Ну, харе уже покупать книги. Во-первых, ты их, многие из них не читаешь вообще, а ставишь на полку, да, на будущее. А я, правда, я покупаю книги, я не могу сдержаться. Я покупаю книгу, ставлю на полку, чтобы потом в будущем прочитать.
Да, это известное дело, да.
Ну вот, и Фируза мне говорит, ну ты уже, ну харе, уже завязывай уже, а книги уже, вот даже здесь, где я сейчас сижу, справа стоит несколько коробок с книгами на полу, потому что их некуда девать. Ну вот, и мне предложили заняться продажей книг, и я такой, вау, все, это тема. У меня вот книги, которые я покупать не буду, якобы, ну, они у меня будут, и я их буду читать.
Вот так вот. То есть вот на самом деле здесь все, мне кажется, зависит. Я вообще считаю, что есть такие социальные мотивации, да, сегодня о том, что тебе там тот, кто будет читать книги, будет, значит, всегда будет управлять теми, кто, на мой взгляд, и что-то, в общем, те эти аргументы, кто смотрит телевизор. Ну, это как бы вот... Ну,
так себе, на самом деле.
Пошло и банально вообще, на самом деле. Я когда это вижу, ну, конечно, и там в комментариях, ну, конечно же, я согласен с тем, что там те, кто будет читать книги... Вот, и здесь дело скорее не в этом, а дело в том, ну, насколько для меня загадка, потому что человек, который не читает, мне не о чем с ним поговорить, реально, да. Если человек читает, да, мне уже есть о чем с ним поговорить. Например, я как-то, и опять же, там можно разную литературу читать, можно читать специализированную литературу, да. Я знаю, например, программистов, которые очень много читают, но по профессии, действительно очень много читают. Вот.
А в этой профессии без этого никак могу сказать. Как программист несостоявшийся, могу сказать, что без этого никак.
Да, потому что ну, вот, они должны прокачивать. У нас, например, есть друзья, есть у жены коллега, она учитель музыки, ее муж программист. Да? И она говорит, я помню, говорит, однажды мой муж, там, мы пришли в книжный, и вот он подошел к, это, значит, к такой стеллажу, и он так посмотрел, говорит, хочешь сделать мне подарок на день рождения? Купи вот это. Он, значит, показал на книжку, на обложке которой, значит, значилось C++.
Там. Или странный набор символов. Не очень понятный.
Да-да-да, там какой-нибудь там...
C++.
C++, да. Значит...
Прекрасное программирование, да. Ну, ладно, это не важно.
Соответственно, знаешь, я в этом смысле Ватсон. Абсолютный, да. Если ты помнишь, можно это вспомнить по замечательной экранизации с Василием Ливановым и великолепным Виталием Соломиным, можно это вспомнить непосредственно по Конан Дойлю, который так возненавидел Шерлока Холмса, что оглуплял его с каждым новым рассказом, становился у него тупее, ограниченнее, да. И на самом деле Шерлок Холмс, который мы видим там в самом начале сериала, вот этого, значит, Игоря Масленникова, если я не ошибаюсь, он, в общем, на самом деле, в общем, становится... это поздний Шерлок Холмс, который уже достал. Потому что
заканчивается тем, что он не знает, что Земля вращается
вокруг Солнца. Вот это тот случай, когда Земля не вращается вокруг Солнца, потому что, говорит, мои глаза говорят об обратном, но, впрочем, все может быть, говорит Шерлок Холмс.
Это чувак, который делает сложнейшие химические опыты и все прочее.
Да, и он говорит, а вы можете там, значит, отличить, значит, глину, значит, Землю от Риджин Стрит, значит, от Земли на Роудерс Стрит, да, то есть вот, а я могу, можете отличить пепел гаванских сигар от пепел, значит, бразильских сигар, а я могу, да, вот он говорит, и Ватсон говорит фразу, это я, это вот, это моя фраза, боже мой, как будет скучен мир, в котором ни с кем нельзя, невозможно будет обсудить новую книгу, новый роман или поговорить об опере. Кстати, сказать, как раз Шерлок Холмс очень любит оперу, да, очень любит музыку. Вот, то есть вот это вот Ватсон, это я, для меня, мне очень странно, я все время, и я, ну, сталкивался, потому что в детстве, например, я очень много читал, и, соответственно, мне очень, ну, как бы было неуютно, почему, ну, пацаны там, футбол, все, а мне легче в библиотеку затариться, заныкаться и читать.
Я воровал книги из библиотеки.
А я тоже, господи, все...
Из книжного магазина я тоже один раз украл книгу.
Вот этого не было. Вот,
мне было 12 лет.
Криминальная наклонность.
Мне было 12 лет, я пришел в книжный магазин, увидел книгу Александра Меня «Таинство слова и образ», и не сдержался, у меня не было денег, и я ее украл.
Вот так вот, видите?
Но это был Александр Мень.
Благочестие к чему приводит иногда желающие. Благочестивые всегда будут гонимы за свои гаражи благочестивых книг, да. Вот. Мы, конечно же, это ирония, естественно, как вы понимаете, друзья.
Мы не приветствуем, если что, воровство книг.
Мы осуждаем Владислава Игоревича и Игоря Николаевича. Меня поймал просто библиотекарь вот за этим делом, а у него, между прочим, муж... В общем-то, тогда
сотрудник служил. Милиции.
Сотрудник милиции, да, был. И она говорит, что чтобы я больше.
А ты помнишь, как звали твоего библиотекаря в школе? Скажи мне, пожалуйста.
Библиотекаря в школе у нас было несколько.
А я помню, Алексея Михайловна.
Вот видишь, молодец. А я помню, если не ошибаюсь, ее звали Вот сейчас. Надежда Григорьевна ее звали.
Ну, молодец, вспомнил.
Да.
Я решил выпендриться, видишь, а оказывается, не получилось.
Ну, я так напрягался, потому что несколько библиотекарей сменилось в школе. И я даже... Ну, я всех библиотекарей помню, особенно я боюсь, что они меня точно не забудут, потому что я там вытаскивал какие-то кипы книжек, и у них было ощущение, что я никогда не... Да ладно, не читал ведь. Ты представляешь, там я там в 12-летнем возрасте притаскиваю такие книжки, ты стопку, знаешь, Фейербах, Ницше, Фихте, да, там...
Ты уже Фейербаха читал в 12 лет?
Да, я в 12 лет читал Фейербаха. А там очень хорошая... Это была все-таки ТАССовская библиотека, то есть, соответственно, она пополнялась прямо из московских фондов, да, и поэтому библиотека была очень хорошая. Там я, в общем-то, впервые прочитал Томаса Мора «Утопию», в общем-то, познакомился со всякими эстетиками, да, то есть вот философами-эстетиками, да, и прочими, да. Попытался читать Маркса, но это жуткая штука, я тебе хочу сказать, мне было скучно, вот, прочитал манифест коммунистической партии, понял, что нам с ним не по пути, в общем, по-любому.
Слушай, у меня же папа был членом партии, твой папа, наверное, тоже был членом партии.
Да, да.
И у меня именно по этой причине было полное собрание сочинений Владимира Ильича Ленина.
Я видел, да, такое.
А у меня оно было. Вот. Стоял Джек Лондон, и сразу за ним полное собрание сочинений Джека Лондона, а прямо за ним полное собрание сочинений Владимира Ильича Ленина. Ну, это жуткая вещь, на самом деле. Я некоторые вещи читал, это как кошмар. Это некоторые вещи просто ужасно.
Ленина я почитывал от скуки, когда уже все вот вроде перебрал, там, значит, новых книжек не было. Я периодически почитывал Ленина от скуки. Там очень сногсшибательное и шокирующее чтение, я должен сказать, особенно вот все его записки во время революции. Да,
ну, письма про Азербайджан, я помню, читал, там, ну, это просто какое-то кровавое, просто, ну, это...
Ну, да, там, в общем, там он даже и не стеснялся в выражениях. Там,
да, и наш замечательный сэр Энтони Хопкинс, который играл, значит, этого людоеда, да, он просто отдыхает, курит царонки нервно.
Да.
Ну ладно, это уже отдельно. Слушай, окей, а у тебя есть какое-нибудь превозношение, скажем, вот честно, только честно ответь мне, будь честен со мной. Превозношение, какое-нибудь, знаешь, такая гордость от того, что вот я такой умный, начитанный парень, а он тот вот чувак, он вообще ни одной книжки не прочитал.
Слушай, знаешь, снобизм есть у всех. Вот абсолютно, то в той или иной степени. Правда, я видел очень скромных людей. Например, один из моих учителей, Борис Аверин, знаешь, это когда ты с ним расскажешь, это, кстати, питерский преподаватель, он просто, его иногда приглашали в московский, да, университет преподавать, вот, в московские вузы, спецкурсы. Я вот имел честь его слушать. Вот по сравнению с ним ты себя чувствовал неандертальцем абсолютным, просто, понимаешь? Вот. Который, ну, так вот с полтыка может целый кусочек из Энеиды тебе процитировать. А может и на греческом, между прочим, это все процитировать. Да? Владимир Ганин, наш преподаватель по английской истории, ну, в общем, зарубежной литературе, и в частности он специалист по... английскому возрождению, по Чосеру, по, собственно, Шекспиру, по Джону Дону, вот, чтобы мы почувствовали разницу, как звучал Чосер, а он еще там прям предварял. Правда, сейчас это даже англичане, не все, даже англичане не знают, как точно это читать. Он нам читал там Чосера на среднеанглийском и на английском. Он говорит, посмотрите, как какая чудесная интонация, как интонация меняется. Да? Такой вот был товарищ. То есть мы так или иначе все в той или иной степени снобы. Вот. И снобизм, он присущ, я себя на этом ловлю, но и понимаю, что это какая-то, ну, банально, ну, детскость. Я не могу сказать, что это превозношение. Просто вот я тебе говорю, что мне скучно с человеком, если он не читает. Да? Один мой друг, пастор церкви, он говорит о том, что он говорит, я сразу же могу на кафедре, ну, по проповеди определить, читает человек художественную литературу или нет.
Ну, кстати говоря, знаешь, я был очень в большом восторге, вот прям в восторге, да, когда узнал, что в одной из семинарий российских, и тем более российских, студентов заставляют читать художественную литературу, помимо богословской, прям заставляют, то есть не в курсе официально есть прямо вот конкретно, они должны прочитать такое-то количество книг по художественной литературе. Ну вау, как же это круто, какие же они молодцы, что ввели в курс семинарский еще и художественную литературу.
Ну, собственно говоря, я в семинаре преподаю два курса по художественной, по литературе, да, по зарубежной, по русской литературе. Такой все-таки, я считаю, что штрих-пунктирный. Я, например, там вот во вторник за одну лекцию пытался рассказать про Джона Буньяна, или Беньяна, тут по-разному его произносят.
Не английский Буньян, а по-современному Беньян.
Беньян, да. Джон Буньян, Джон Дон и Джон Мильтон. То есть как бы абсолютно каждый заслуживает чуть ли не целого курса. Да.
И почему они все глубокие христиане были? Каждый из них.
Да-да-да, каждый из них, все они были глубокие христиане.
Милтон, наверное, даже более интереснее, чем Буньян.
Но Буньян, знаешь, чем интересен? Буньян интересен тем, что это человек абсолютно безграмотный, достигший невероятных. То есть вот
самый читаемый после Библии, его книга «Пилигрим», самый читаемый после Библии книга в мире.
Да, и во времена, например, Буньяна, это, ну, вот, там, 1620-е годы, да, 17 век, Буньян считался популярней Шекспира в Великобритании. Да?
Слушай, скажи, пожалуйста, мне, а ты, может быть, слышал про такого рэпера Оксимирона, да, который сейчас является, по-моему, иностранным агентом, надо сказать об этом, наверное. Угу. Ну, ты, по крайней мере, слышал про него, да?
Ну, слышал, да. Какие-то выступления.
А я даже ни одной песни от и до не прослушал, но я про него знаю, естественно, урывками там, да. Угу. Вот это чувак, который закончил Оксфорд, и он специалист по английской литературе, по английскому языку. Угу. У него отличное образование, да? Как люди, которые имеют такое глубокое, такое офигенное, простите за мой русский язык, образование, становятся людьми, которые поют песни, где каждое второе слово матное?
Да легко. Я тебе хочу сказать, что...
Вспомним Фаину Раневскую.
Нет, совершенно замечательно. Уильям Теккери, да, классик английской литературы, говорил, что иногда студенты Кембриджа ему напоминают стадо баранов. Здесь ведь, ну, образование – это не образованность, да, ты же понимаешь. Это, кстати, хорошая тема, между прочим, надо взять на вооружение. Образование – это не равно образованности, и потом, видишь, я согласен с Дмитрием Сергеевичем Лихачевым, который говорил о том, что если образованность и образование, не помноженное на нравственность, как бы это приводит к очень печальному итогу. Да?
Я, кстати, читал какие-то, значит, письма...
Письма о добром. Да. Письма о добром.
Не про него. Академика Капицын. Академика Капицын. Там, ну, это вообще жесть просто. Это, знаешь, такое ощущение, что пишет... Нет, он изящно, конечно, ругается матом, академик Капица. Mm-hmm. Он изящно очень ругается. Но, конечно, образ того самого чувака из телевизора, академика Капица, да?
Утонченного ученого, да, да, теряется.
Да, вообще просто это, конечно... А, кстати, про Фаину Раневскую, знаешь же, ходят легенды, что все эти матные штуки мерзкие. Это она, оказывается, я читал тоже небольшое исследование... что на самом деле это не ее слова, это Рина Зеленая. Ее лучшая подруга Рина Зеленая все это говорила. Но как-то так сложилось, что исторически все это приписалось Фаине Раневской.
Положи палочку, не маши перед носом.
Да, прости, пожалуйста.
Да, у нас есть еще комментарий «Конь в пальто». Он написал: «Предположу, почему некоторые не умеют читать книги, первый телек, второй компьютер, хотя все эти увлечения можно совмещать с книгами». Но один из аргументов того, что, ну, вот, книги были единственным таким альтернативой, да, серой реальности, когда не было там... в общем, компьютера, да, телевизор тоже желал, ну, там, в общем, оставлял желать лучшего, и поэтому книги были единственной альтернативой. Ну, читали, действительно, я помню, что даже вот пацаны, которые, знаешь, там хулиганистые и так далее, они очень, ну, то есть вот все время проводящие на... значит, на улице и на всяких футбольных площадках, я их заставал за постыдным для пацанов делом стояния в очереди в библиотеке. Да. Вот. Они почему-то очень смущались и быстрее собирали книжечки и оттуда сваливали, да. А я-то, в общем-то, не волночевал. Да.
Я не считаю, что появление сотовых телефонов, интернета и всего прочего это какое-то является каким-то большим препятствием для чтения книги, потому что, например, когда у меня появились сотовые телефоны впервые в жизни, да, это еще был 98-й год, на минуточку, когда в телефонах появилась функция Java, вот это язык Java, да, наоборот, это мне облегчило чтение книг. Я сам конвертировал огромные, значит, файлы в TXT формат, закачивал их в телефон и читал книги в телефоне.
Видишь, есть все-таки у нас эфир, значит, ностальгические воспоминания превращаются, как обычно, вместо того, чтобы говорить на тему эфира.
Я думаю, что нам вообще нужно перестать называть наш эфирик хоть как-то, знаешь.
Хоть как-то,
да. Потому что мы все равно уйдем в другую тему.
Да, Игорь Попов и Влад Юртов в эфире. Присоединяйтесь, да. Все-таки есть аргумент альтернативы чтению, да, то есть вот сейчас очень много всего, что может отвлекать чтение, и если ты, например, там с детства, но опять же это вопрос культуры, да, мои дети, например, младшие не очень любят читать. Вот, ее надо там заставлять, но у нее, ну, специфика есть своя, да?
Я думаю, что это и в том-то и дело, что эта специфика и влияет на это.
Да, в ментальных вещах, вот, хотя я там стараюсь и читаю много, ну, как, насколько позволяет мне время, вслух там, она любит, она говорит, когда мы хотим там почитать с ней, значит, Сашенька встает и говорит, только папа, не мама. То есть папа там ей по ролям читает, там, значит, все это. Я стараюсь, чтобы чтение было увлекательным, вот, там какие-то интонирую, пытаюсь. Конечно, писклявыми, не пытаюсь женский голос делать писклявым, как некоторые авторы, ну, вернее, некоторые актеры, которые озвучивают аудиокниги, да, вот, я это вот стараюсь не делать, но все-таки, вот ей нравится. Но вот это вот, мне кажется, культура, во-первых, ее семьи. Мне очень нравится, когда все, ты сидишь, мы как-то сидели с друзьями и взяли своих детей. Моя читающая Даша, тогда была совсем юным подростком, вот, смотришь на эту статную молодую девушку и думаешь, что ого-го, да. Так вот, и взяли своего там, и они разговаривались, моя Даша тоже играет в какие-то, ну, компьютерные игры, да, сейчас в меньшей степени. И они разговаривались, что-то, вот, ты в своих книгах, там, значит, ему родитель, вот, смотри. И я, значит, решил так это. Я говорю, а я дико извиняюсь. А какую последнюю книгу вы прочитали? И насколько часто вы читаете? И они там зависли сами. Я говорю, ну, зачем ребенка стыдить тем, чему вы сами не следуете в своей жизни? То есть он вас не видит с книгой. И что? А зачем, ну, какой пример он может? Мы, например, я говорю, мы сумасшедшая семейка, мы можем сесть, пить чай, да, и обсуждать какие-то книги абсолютно.
Слушай, ты знаешь, у меня проблема
такая есть. Науки.
Может, ты не посоветуешь? Да. Смотри, я сейчас большую часть текстовой информации потребляю с планшета, ну, вернее, с телефона, если уже быть точным. С телефона. Я читаю книги цифровые. Я проповедую с планшета и прочее, прочее, прочее. Но, и у меня вот была такая серьезная проблема, и сейчас она есть. Приучить своего ребенка к большему чтению, а у него, знаешь, такой аргумент. Ну, типа, ты же в телефоне тоже сидишь. Я говорю, Тимур, я в телефоне сижу, не играю в нем. У меня нет ни одной игры в телефоне вообще. Я там читаю, поэтому я сижу в телефоне. А у него создается впечатление, что я в этом телефоне, ну, тусуюсь, там типа, серфю в интернете, там, или там, играю в игрушки, знаешь. И вот никак это вот не заставит его больше читать, или, нет, не больше читать, а читать другие книги, скажем так. Другие книги, не те, которые он читает. Потому что он эти книги в моих руках вот не видит практически вообще. Я с телефона читаю.
При всем при том, что... Ну, я, во-первых... пересел бы на гаджет специфический, да, например, читал не с телефона, потому что телефоны я читаю только тогда, когда вот тут совершенно вот меня приперло. То есть, например, там, если я с собой электронный ридер не взял, и у меня всегда есть определенные книжные приложения, не буду говорить, потому что это будет рекламой, которые я постоянно читаю. У меня, собственно, эти же приложения существуют на моем электронном ридере. И у меня ребенок, например, видит, что если я лег там, то есть я читаю, я там не с телефоном, а вот со своим гаджетом. Гаджет, это, кстати, телефон очень большое время съедает, потому что, когда читаешь, есть исследования, да, как по поводу того, ну, почему снизилось количество прочтения, да. И там, значит, в процентном соотношении просто там элементарно по использованию приложений, да, вот, там же есть у тебя статистика, даже тебе присылать наверняка, статистика, сколько ты чего там, какие приложения использовал, да, сколько
времени. Сколько часов в неделю ты телефон в руках держал?
Ну да, там держал телефон, кто сколько забрали соцсети, сколько вот это, вот это, вот это. И как раз по исследованию показало, что люди, когда читают книги, они очень много отвлекаются на соцсети, на разные гаджеты. Поэтому телефон в этом смысле очень отвлекающая штука. И когда я, например, читаю, я просто телефон выключаю, да? Вот, ну, физически, да? Он у меня отсутствует, да, я его вырубаю, вот, если я делаю перерыв, я могу его включить, там у меня есть там таймер, предположим, я там себе позволяю 5, может быть, 10 минут посмотреть там телеграм-каналы любимые и так далее, свой, что там у меня написали в моем телеграм-канале, там комментарии и так далее. Вот и все. Это одна из фишек, значит, того, как более эффективно читать. Это отключать все гаджеты, все мессенджеры и так далее. И, естественно, вот ребенок видит. Я пропагандирую, например, электронные гаджеты, ну, в смысле электронные ридеры, да, я рассказываю, например, там, младшей дочери, какие они, что они позволяют, что можно делать там с ними и так далее.
Если своих 4 телефонов, 2 планшетов и 2 ноутбуков тебе еще и ридер куплю, это будет перебор.
Ридер – это очень, очень круто. На самом деле, современный ридер – это очень крутые вещи. Они не дешево стоят, хороший ридер.
Так я уже в том-то и дело, я видел,
там 15
тысяч рублей.
15 тысяч, какие-то ридеры смотришь, да. 15 тысяч – это еще не очень дорогой ридер, я тебе хочу сказать. Да? Вот, есть ридеры, которые позволяют тебе использовать самые популярные, да, площадки книжные, да, для покупки и для чтения. Да? В том числе и с помощью ридеров можно слушать аудиокниги. Да? Сейчас это
вполне. Давай к нашей теме вернемся. У нас осталось 12 минут до конца эфира.
Я же тебе говорю, что мы вообще не говорим про тему.
Давай, значит, на примере Библии. Да, почему Библия? Любой Библии. Ты сейчас же греческую литературу еще преподаешь.
Что-то я не греческую, я преподаю зарубежную литературу. Просто,
ну у тебя курс был там по древнегреческой
литературе. Да, по античности.
Давай на примере вот этого, например, твоего курса и там Библии, который тоже может отнести, значит, к античной литературе частичную. Поговорим о том, почему некоторые книги мы не понимаем. Мы их читаем, но мы неправильно их читаем.
Но, видишь, я вообще не верю в неправильное чтение, я верю в углубленное чтение. Да? Мы можем прочитать книгу, предположим, мы можем каждый день читать Библию, вот мы можем подойти формально, да, к этому, и можем подойти правильно к этому. Что значит правильно? Правильно – это вчитываясь, понимая те смыслы и контексты, которые вкладывал сам автор. То есть, ну, так соответственно, вот, автор вкладывает смысл, да, и контекст влияет на понимание этого смысла.
Друг мой, в этом-то и проблема. Чтобы, да, понимаешь, я всегда говорю, хоть это и не совсем не протестантская мысль, а мы оба стали протестанты, да, я всегда говорил и говорю, и продолжаю говорить из кафедры в том числе, что для того, чтобы понимать Библию, нужно чуть больше, чем простое умение читать.
Да, конечно. Это, во-первых, навык. Ну, например, я лично считаю, что «Мастер и Маргарита» именно потому такая популярная книга, что ее просто не понимают. Да? Вот на самом деле, о чем эта книжка? У меня целый курс вот есть по «Мастеру и Маргарите». Очень много я про это говорю. Так вот, если вернуться к Библии, то действительно, во-первых, Библия – древняя книга. чуть ли не один из самых древних текстов, да, ссылающихся на древнюю устную традицию. И более того, я уверен о том, что поколение Давида, например, поколение поколение пророка Аввакума не понимало поколение пророка Давида. Да, вернее, не совсем понимала. Она была в этой традиции, ей было легче это понимать, но уже они многие вещи не считывали. В одной из летописей я прочитал, как монахи, 17 века жаловались настоятелю, что они не понимают повесть временных лет. Это при всем при том, что устная, ну, как бы традиция, письменная традиция была примерно одинаково, то есть это церковно-славянский язык, который они знали, но они не понимали, да, многих слов там и так далее.
Раза четыре читал «Повесть временных лет».
Да, это великолепное произведение, невероятное, очень интересное и очень многое дающее нам понимание о том, что такое русская история вообще и как она осуществлялась, да. И вот с той же самой Библией, то есть мы читаем, и если мы идем через толкование сразу, да, то мы фактически, считай, половину содержания упускаем. Да? То есть если мы не пытаемся сами разобраться. Потом, когда мы считаем, что вот, значит, апостол Павел был очень похож на нашего пастора, мы сразу же еще целую треть смыслов, если не больше, значит, убираем. Да? Потому что, например, тот же самый апостол Павел, Лука, Иоанн, они ссылаются на античную традицию, языческие тексты, да, потому что их, собственно, половина их аудитории – это язычники.
Ну, их контекст,
да,
вообще-то
язычники. Да, и они просто, чтобы объяснить это, ну, элементарно, я обычно привожу очень простой пример.
Деяния 17 глава самая известная, где Павел проповедует.
Ну, да, это такой классический, да, он вообще не цитирует Ветхий Завет, он цитирует три античных текста, потому что, ну, смысл цитировать Ветхий Завет, если его аудитория вообще не знает, что это такое, да? То есть он в Ареопаге находится, разговаривает с развращенными, значит, тогда, они еще тогда не были античными людьми, да? Это позднее все, нужно говорить, что это все-таки поздняя античность, да? Это тоже очень важно. Но есть классический пример, помнишь, значит, это когда в Ликаонии Павла, значит, и Варнаву приняли за Зевса, у нас это Гермес, конечно же, да? Вот. Самое интересное, что вся штука в том, что Павел и Варнава, они попали под последствия локального мифа. Не просто универсального древнегреческого мифа, который создали все, а локального мифа. Дело в том, что вот в Ликаонии было предание, есть миф.
Ну, секта такая, сектантская такая небольшая.
Ну, а там не то, что сектантская, это было местное предание про, если я не ошибаюсь, про пожар, да, про последствия пожара, который пол Ликаонии там выжег, и что Зевс и Гермес сошли, их не узнали, выгнали, значит, и Зевс разгневался.
И поэтому сжег.
Бабахнул, да. И там до сих пор, кстати, в этом месте есть храм, значит, Зевса и Гермеса, и там их только почтили, только одна старичок и старушка, и они по мифу превратились в два дерева. Эти два дерева показывают до сих пор. Значит, вот и поэтому Зевса, значит, Варнава приняли за Зевса, а Павла за Гермес. Почему? Потому что Варнава был, не говорил, ему местное наречие не было знакомо, а Павел знал местное наречие, и поэтому много говорил и проповедовал. Соответственно, Гермес, он чем занимался? Он занимался, собственно, переговорами. Обучение, да, ну, переговорами, да. Да, в основном. И он еще, так сказать, был богом воров и всяческих торговцев. Вот. А Павел был небольшого, собственно, И Павел был небольшого такого роста, щуплый, скорее всего, да, он много раз о своей внешности иронизирует над своей внешностью. А Варнау как раз был солидный мужчина, и поэтому все его за Зевса приняли, да. То есть вот, пожалуйста, элементарные вещи помогают более, ну, больше понять то, что происходило. Поэтому им сразу начали там венки вешать и пытаться быков заколоть. Не дай бог, они разгневаются, и конец. Именно поэтому, разочарованные в том, что это люди, они потом, собственно, Павла пытались побить. Ну как, побили камнями, да, в результате uh-huh. там, да. То есть вот эти вещи, они очень-очень важные, да, и там очень много, на самом деле, Лука ссылается на античных авторов, не только Павел в устной речи своей ссылается, Лука ссылается на античных авторов, Иоанн ссылается на античных авторов.
Но он, в принципе, Лука, в принципе, был не евреем там, да, по большому счету.
Ну, да, он был, в общем-то, из, и, конечно же, из другой же культуры, да, и причем из другой области. Область очень важная, знаю, локация очень важное значение имела, да, потому что там была другая культура. Например, там культура Афин – это одна культура, культура Коринфа – совершенно другая.
Ну, такие, да, это такие получаются, как города, государства, по большому-то счету.
Да-да-да.
Поэтому... Слушай, мне кажется, что, смотри, есть такие две опасности. Если мы ну, опять же, вот был известен спор Мартина Лютера с кардиналом, я не помню, как его звали, к сожалению, переписка их была и спор, где кардинал тут говорил Мартину Лютеру, что вы, если вы переведете Библию на немецкий язык, дадите его простому человеку, то появится огромное количество ереси, да, на что Мартин Лютер ему примерно сказал, что это плата за право каждого человека читать Библию, да. Вот мне кажется, что есть две опасности. С одной стороны, мы суем Библию в руки не очень образованных людей и получаем кучу ересей, и прямо сегодня мы их получаем, да, куча сект и всех прочих, и странных проповедей, проповедников, которые дербанят Библию на цитатки, рвут ее на части, и просто, ну, это из прекрасной истории, это превращается в какое-то шапито просто цирк, да? Угу. А если ты скажешь человеку, что, чувак, помимо того, что ты Библию должен читать, ты должен еще вот такую стопку литературы прочитать, чтобы ее правильно понимать, то мы только отвратим людей от чтения, от глубокого чтения каких-то книг, потому что, ну, вот это, увидев эту огромную стопку книг, они подумают, что, ну, блин, слишком-то тяжело. Ну, вот, не знаю, божественная комедия Данте, да, вот мы ее, она там несколько страниц занимает, там, ну, там столечко, да, а комментариев на нее, да, ну, я, ну, да, я, ну, да, показал. А комментариев на нее, понимаешь, в тысячу раз больше.
Объясняют, это очень сложное произведение.
Да, это правда. Божественную комедию.
Да, это правда сложное произведение, задуманное автором как сложное произведение. Библия не задумывалась как сложный текст. Да? Вот. Библия задумывалась как текст к людям, находящимся в определенной культуре, да, чтобы вечные истины провозглашать. Да? Поэтому я за то, чтобы люди читали, и, в принципе, неподготовленный человек может прочитать Библию и понять ее основное содержание. Да? В этом нет никаких проблем. Да? Другое дело, что если вы хотите изучать, а мы говорим, например, о нашей традиции, о реформатско-протестантской традиции, да, то мы говорим о том, что идея наша не просто... Это изначально. Это началось с Лютера, да, и это перешло в английскую реформацию, которая, в общем, там, мягко говоря, очень сильно не напоминала немецкую реформацию, да. Это уже потом радикальная реформация, как бы во время гонений, да, они уехали в Женеву и принесли все эту гадость. Кальвина, прошу прощения за мой юмор.
Да. Нет, мы разделяем континентальную реформацию и английскую реформацию, конечно.
Конечно. Да. Английская реформация, есть радикальная английская реформация, да, есть уже пуританская реформация, совсем другая. Например, Джон Мильтон – это уже пуританская реформация. И это не простая, но нужно сказать, что не так мало среди пуритан, вопреки всеобщему заблуждению, был образованных и умных людей, да, по-настоящему глубоко образованных, да. Не только один Джон Мильтон, как министр иностранных дел. Я к тому, что эта традиция изучения подразумевает, я за срединный путь. Да? Я за то, чтобы не пугать, что, а вы все равно не поймете. Вы поймете Библию, но если вы хотите действительно понять ее, то давайте попробуем сделать это вместе. Поговорим, как это можно сделать. И вместе попробуем, ну, вот, начать этот путь. Я обычно студентам предлагаю именно этот путь. Давайте вместе попробуем. Попробуйте. Вот я вам назову источники. Вы попробуйте короткий, да, такой вот возьмем там, послание от Иуды и источники. И исследуйте вот этот короткий текст через эти источники. Вам будет интересно или нет? И в основном все говорят, что интересно. Да?
Слушай, ты
вот
меня все сейчас застыдил, потому что я уже 3 месяца обещаю своей церкви подготовить проповедь по посланию к Иуде.
Отличное послание, великолепное.
Я до сих пор этого не сделал, потому что оно слишком
Вот там такое. Столько всего, что ну прям мурашки по всему.
Да, телу. Мне нужно проповедь на полчаса, чтобы подготовить по восстанию. И я вот до сих пор, представляешь, это... что не сделал.
Я бы сказал, что это надо серию проповеди делать, послание Иуды. Вот. И, в общем, у нас время-то закончилось с тобой. Мы, как всегда, обычно проболтали с тобой про свое прошлое и к теме приступили в конце, но я думаю, что мы на основные вопросы все-таки ответили. Да. Почему стоит? Да потому что это литература. Во-первых, я все время говорю, потому что это интересно. Читать углубленно и понимать – это интересно. Исследовать текст – это интересно, это безумно интересно.
Игорь Николаевич Попов.
И Владислав Игоревич Юртов, друзья. До встречи в нашем замечательном эфире нашей передачи. Пока.